Песня 4 глава, 21. Наставление Махараджи Притху.
Текст 33. Санскрит. Тамме ваюям баджа тахма вриттибхир.
Тамме ваюям баджа тахма вриттибхир.
Следующее наставление. Каждый из вас должен со всей искренностью и полной самоотдачей заниматься преданным служением Господу, посвятив Ему ум, речь, тело и все плоды своего труда. По мере способностей Вы должны исполнять свой долг и с непоколебимой верой, отбросив все сомнения, служить лотосным стопам Верховной Личности Бога. В этом случае вы обязательно достигнете цели, высшей цели человеческой жизни. Комментарий Шрила Прабхупады. В 18 главе Бхагавад-гиты сказано «Сва карманатам апьячья». Человек должен поклоняться Верховной Личности Бога, исполняя предписанные ему обязанности. Это значит, что человеческое общество должно быть поделено на четыре варны и четыре ашрама. Поэтому Притху Махарадж говорит «Гунай сва карма фи». Объяснение этим словам дает Бхагавад-гита. Чатур варнямая сриштам гуна карма випагаша. Четыре касты брахманы, кшатри, вайши и шудры созданы Верховной Личностью Бога в соответствии с гунами материальной природы и обязанностями, сопряженными с каждой из этих гун. Тот, кто находится под влиянием гуны благости, безусловно разумнее других, поэтому он способен исполнять обязанности брахмана, говорить только правду, держать в повиновении свои чувства и ум, всегда и во всем соблюдать чистоту, проявлять терпимость. Такой человек сознает свою духовную природу и знает науку преданного служения. Если он, как подобает истинному брахману, будет с любовью служить Господу, он сможет достичь высшей цели человеческой жизни. Подобно этому, обязанности кшатрия заключаются в том, чтобы защищать своих подданных, раздавать свое имущество нуждающимся, строго придерживаться ведических принципов в управлении государством и бесстрашно сражаться, отражая нападение врага. Выполняя предписанные ему обязанности, кшатрий сможет удовлетворить Верховную Личность Бога. Вайшья тоже может удовлетворить Верховного Господа, добросовестно исполняя свои обязанности, то есть производя продукты, питание, заботясь о коровах. Если необходимо, занимаясь торговлей, чтобы продать излишки сельскохозяйственной продукции, шудры же, которые не отличаются большим умом, должны просто служить представителям высших сословий. Однако, каким бы делом ни был занят человек, его цель должна заключаться в том, чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога. А для этого его ум должен быть постоянно занят мыслями о Кришне. Его речь должна стать молитвой, обращенной к Господу, или проповедью, его слава, а тело должно заниматься служением, которое доставит Господу удовольствие. Подобно тому, как наше тело состоит из головы, рук, живота и ног, человеческое тело, как единый организм, делится на четыре сословия, в зависимости от материальных качеств людей, общества, людей и рода их деятельности. Так, брахманы, составляющие интеллектуальную элиту общества, должны выполнять функции головы, кшатри функции рук, вайши функции живота и шудры функции ног. Среди тех, кто исполняет предписанные обязанности, нет вышестоящих и нижестоящих. Формально такое деление существует, но поскольку цель у всех одна – удовлетворить Верховную Личность Бога, между представителями различных сословий, по сути дела, нет никакой разницы. Резонно спросить, если Господу поклоняются такие великие полубоги, как Господь Брахма, Господь Шива и другие, то что может сделать для него обыкновенный человек, живущий на этой планете? Притху Махарадж ясно отвечает на этот вопрос словом «Ятхатикар» – по мере своих способностей. Если человек добросовестно исполняет свои обязанности, это будет вполне достаточно. Чтобы служить Господу, вовсе не обязательно обладать могуществом Господа Брахмы, Господом Шивы, Индры, Господа Чайтаньи или Рамануджи Ачарьи, возможности которых, безусловно, намного превосходят наши. Даже шудра, который по своим материальным качествам находится на низшей ступени развития, может достичь того же успеха. Не достичь успеха в преданном служении может любой человек, если он искренен. В этом стихе говорится о необходимости быть очень честным и чистосердечным амарина. Даже если человек принадлежит к низшему сословию, это еще не значит, что он не сможет достичь успеха в преданном служении. Единственное, что требуется от человека, будь он браман, кшатри, вайшья или шудра, это быть открытым, искренним и непреклонным в выполнении своего долга. Тогда действуй под руководством истинного духовного учителя и исполняя предписанные обязанности, он сумеет достичь своей жизни. Господь сам говорит «Стриова щас тата шудрасте янти парам патим». Не имеет значения, какое положение занимает человек. Браман ли он, кшатрий, вайши, шудра или падшая женщина. Если он будет серьезно заниматься преданным служением, посвятив этому все свои силы, ум и разум, он непременно достигнет успеха и вернется домой к Богу. В этом стихе лотосные стопы Господа названы Кама, Дукхангри и Панкаджа, так как они способны исполнить любое желание человека. У людей, живущих в материальном мире, много разных способностей, но преданный ни в чем не нуждается. Сам Господь удовлетворяет все его материальные потребности. Поэтому преданный обретает счастье уже в этой жизни. Когда ему придет пора оставить тело, он обязательно возвратится домой к Богу. Там эва юйям баджататма вриттибхир мановача кая гунайцва кармахи амайна каманду канду и панкаджам ятха тикара вайстита ка ситхая. Ритху Махарадж дал своим подданным следующее наставление. Каждый из вас должен со всей искренностью и полной самоотдачей заниматься преданным служением Господу, посвятив Ему ум, речь, тело и все плоды своего труда. По мере способностей вы должны исполнить свой долг, исполнять свой долг с непоколебимой верой, отбросив все сомнения, служить лотосным стопам Верховной Личности Бога. В этом случае вы обязательно достигнете высшей цели человеческой жизни. Да, у человека есть сомнения в своих силах и способностях. Могу ли я стать браманом? Могу ли я стать саньяси? Могу ли я стать духовным учителем? Могу ли я стать богатым человеком? Сомнения. Есть некоторый страх существования. Способен ли я достичь такого совершенства? Подобно тому, как в спорте люди соревнуются, они тоже очень волнуются перед стартом. Почему? Они не знают, кому достанется победа. Очень волнуются, что они могут проиграть в этом соревновании. И подобно этому жизнь также устраивает такие соревнования, бега. Кто же здесь будет успешен? Кто станет богатым? Кто прославится в этом мире? Нам известно, прекрасно известно из опыта, что не всем достается это. Далеко не все, единицы. И тем не менее у нас есть надежда, беспокойство. Может быть, дастся мне устроить свою жизнь. Подобно, как это некоторым удается в жизни. Может быть, мне посчастливиться. Быть счастливым в семейной жизни, в работе, в своей профессии и так далее. И эти сомнения одолевают наш ум и вызывают определенный взгляд на жизнь. Престиж. Это престиж. Все, абсолютно все люди находятся под влиянием этой концепции престижа, потому что человек – продукт луны страсти. Он рвется к славе буквально. Просто рвется к нему. Он несчастлив, если он пребывает в неизвестности, в забвении, никому не нужен. Ему необходимо быть значимой личностью природы людей, хотя они не полубоги, не такие уж великие по положению, но по своим амбициям и желаниям они очень велики. Люди, они спорят с полубогами, спорят с Богом вообще. Не так, они могут себя прозвать атеистом вообще, без Бога. Очень смелые. Я вас уверяю, это человеческая природа. Страсть. Страсть затмевает рассудок, и вот это эго, оно начинает действовать. И поэтому исходит сомнение. Но здесь говорится о другом. Нужно отбросить эти сомнения. Способны, да? Отбросить все эти сомнения, то есть все эти планы, которые порождают беспокойство и тревоги в уме. И неуверенность в наших действиях, страх. И более того, зависть, если кто-то больше преуспевает. Это конкуренция, соревнования, эти бега. Пропад называл эти бега собачьими бегами. Чтобы мы просто забыли об этом. Собаки бегают по городу целый день. Туда-сюда, 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 туда-сюда. Помойки к помойке, туда, в магазинах к магазинам. Можно это увидеть. Я на поезде путешествую часто. Если вы останавливаетесь, люди подходят. Что-то вам хотят продать. И собаки тоже подходят, чтобы что-то у вас взять. И те ходят, и другие ходят к поезду, они понимают, что это выгодно. Ну и в чем отличается разум человека от разума собаки в этом случае? То же самое он делает. Со своим человеческим разумом он делает то же самое, простые, примитивные вещи. Но думает, что велика личность. Но разбогатеет, он продаст сейчас корзину пирожков, состав, он будет иметь деньги. Он так думает, а раз буду иметь деньги, я буду сильным. Прославлен. Весь состав заметит мой успех, не так ли? Ну о чем думает человек, подумайте? Ну в чем его успех? Это иллюзия какая-то. Он сам себя успокаивает, сам себя награждает, сам себя прославляет. То есть самомнение он развивается небольшое. Вот такая психология. Отбросить все это нужно. И просто думать о служении Богу. Не важно, чем вы занимаетесь. Не важно, прославлен вы, не прославлен. Очень ученый или не очень ученый. Большой у вас разум или не такой же большой разум. Не имеет значения. Сказать, вот ничего себе. Даже разум не имеет значения. Да. Здесь говорится, ничего не имеет значения. Шудра. Что такое шудра? Он необразованный человек. Ему это не нужно, он не хочет учиться. Вот видели в школе таких?
Да.
Большинство. 90% школ, они не хотят учиться. Они так царапают на партах, они там хулиганят, они не слушают уроки, они выводят из себя учителей до белого коленя. Это их единственное любимое занятие. Делают рогатки зато успешно. Обрезают, все что угодно могут сделать, знаете. Им учиться не нужно для этого в школе. И в школе их этому не учили, собственно. Это их природа. Они не стремятся к знанию, к образованию, к философии. Но здесь говорится, каждый человек достигает совершенства, поэтому не нужно думать об этом, нужно думать о совершенстве, а не о своем престижном положении в обществе. Шудры или брахманы? Что престижно, как вы думаете? Браманами или шудрами? Или кшатрием? Или вайши? Что лучше из этого? Давайте выберем. Нет. Мы уже сделали свой выбор, простите. Каждый из нас уже сделал выбор. Ничего выбирать не нужно. Все уже дано. Давайте используем то, что дано. Не так, как ученые обманывают людей. Нет. Говорит, в будущем мы вам это все объясним. Это все случилось в прошлом, я говорю. А в будущем это все объясним. Жизнь в прошлом произошла. Так, дорогие? Сейчас мы еще этого не знаем, почему зародилась, но в будущем объясним. Она зародилась в химических веществах. И в будущем это вам объясним. Ну хорошо, хорошо, вы меня просите деньги, например. Я говорю, хорошо, вот человек выпишу на будущее число. То есть, когда у меня будет, я стану миллионером, вы получите вот эту крупную сумму, возьмите чек. Если вы разумны, вы откажетесь от такой сделки. Как вы можете сделку заключать с таким человеком? Как же мы заключили сделку, как цивилизация, с такими учеными? Которые выписали чек просроченный, который в будущем, когда появятся эти все открытия, вы все получите сполна. Вот вам чек. Они подписаны, все, но в будущем, когда будут деньги. А займите мне 1,5 миллиона долларов. Все на все. А в будущем, когда я стану миллиардером, я отдам. Вы пойдете на это? Вы же разумны, скажите мне. Это глупый человек. Амбициозный человек. Он никогда не станет миллиардером. Такие люди никогда не станут. Но если вы выполняете свои обязанности перед Верховной Личностью Бога, вы можете стать кем угодно. Но я не думаю, что преданные ставят такие цели. Любой шудра в сознании Кришны, он может стать миллиардером. Он может стать царем, кем угодно. Но он не имеет таких желаний. Он следует своему ашраму и своему варне. Он просто следует законам Бога. Не думайте, что он не способен. Нет, есть история Гоп Кумари. Гоп Кумар, кто такой? Пастушок. Простой пастушок. Но он преданный Кришне. Он достиг такого состояния преданности, что не мог даже секунду пережить без Кришны. Он просто постоянно рыдал. И поскольку был в этом состоянии разлуки, нестерпимой разлуки, он удалился подальше от людей, чтобы никого не беспокоить своими рыданиями. Туда, на берег Ямуны, за пределы, в лес вообще. И его сердце разрывалось на части, он такую разлуку испытывал с Богом. Так стремился увидеть его. Он достиг этого состояния при помощи бхакти-йоги. А чем он занимался всю жизнь? Пас коров. Водил их к Ямуне, пили воду, он на пастбище, следил за ними. Все, он выполнял свои обязанности, но он служил Кришне. Он не просто пас коров. Он не просто водил их на водопой. Он служил Кришне, и он достиг этого состояния разлуки с Богом. С тем Богом, о котором великие ученые понятия не имеют. Он имел к ним отношение. Так тоже ученые, скажем. Этот пастушок. Или тот академически образованный человек, который понятия не имеет о Боге. Ничего. Но я думаю, что он, может быть, даже и писать по не имел. С точки зрения материальной грамоты, не обладал этим. Но имел эти отношения в сердце, в конце концов, а люди, они даже обходили то место стороной. И невозможно туда подходить даже близко, потому что у нас начинается такая же боль в сердце. По этим звукам мы слышим его плач и его молитвы, как он воспевает святое имя, мы не можем подходить туда. Мы боимся, что тоже так же будем плакать потом всю жизнь, как и он. Нет. Если мы так расплачиваемся, мы забудем о престиже, о нашем богатстве, о нашем успехе, о нашем благочестии и все остальное. Мы, да, гопи же так говорят, если ты желаешь, дорогая подруга, иметь все эти материальное счастье, и богатство, и любовь, и семью, и вот в этом мире дружбу, и все остальное, не ходи на берег Ямуны. Не слушай флейту этого юноши Черноликова, а иначе ты потеряешь все эти ценности материальные. Ты будешь просто плакать до конца своих дней. Значит, несчастный, нищий, ни в чем не заинтересован. Потом подумай, не ходи на берег Ямуны, не слушай эту флейту. Гоп Кумар не так плакал остаток своих дней, пока не оставил тело. Интересно описывается его история, потому что когда он оставил тело, он даже не понял, что он оставил. Я думаю, что это можно было видеть только со стороны, как тело просто упало на землю. Но он просто пошел к Кришне, потому что уже больше не опыта Кришна был. Вот как он ушел. Он даже не видел своей смерти. Он даже не понимал того факта, потому что на самом деле душа бессмертна. Он полностью достиг духовного света. Он просто вышел из тела и пошел. Даже не оборачивался. Как человек, который в туалет ходит, знаете, он делает свое дело, он даже не оборачивается, ходит. Не рассматривает он произведение, он не проставляет эти вещи, не показывает никому. Вот так он увидел свое материальное существование. Ну, зачем бы все? Это тело, оно лишь анархо препятствие на пути к Богу, он подумал, и все, я освободился. Он просто ушел, но он не просто ушел к Богу, он пошел на высшие планеты сначала. Вот интересная история. Гоп Кумар поднимается на планету Индры. А Индра кто такой? Царь полубогов, необычный полубог. Он управляет полубогами. Всеми этими сферами, которыми мы пользуемся здесь, эти стихии, под управлением находятся полубогов. И Индра управляет, и он, также у него есть обязанности, он дочь посылает. Дожди распределять — это очень важная обязанность. Так. Попробуйте. Распределить дождь по всей планете, чтобы везде был урожай, в соответствии с кармой нужно пролить дождь еще. Где-то должна быть засуха, а где-то нет. Ну, нужно знать, куда лить дождь. Вот как эти облака перегонять туда, сюда, понимаете, по всей планете, чтобы дожди выпадали, все процессом. Индра может делать. Он может управлять такими стихиями, но он видит Гоп Кумара и поражается его чистотой. Даже Индра, который иногда боится, что кто-то может быть могущественнее его, он восхищается Гоп Кумаром, потому что у Гоп Кумара нет никаких материальных амбиций. Невозможно вступить в конкуренцию, в спор какой-то, в конфликт. Он не соперничает с ним. Он так и думает, я обычный пастушок. Кто я такой? Но Индра, поскольку он великий преданный, у него великий чистый разум, он видит, что это какой-то великий святой. Гокумар пришел на мою планету, Индра-Локу, мою столицу, Амаравати, Боже мой, это же великое благословение, мое счастье. Рассказал, сложив ладони, поклонившись ему. Останься у меня, сколько хочешь. Я тебя просто прошу, поуправляй немножко полубогами и дождями, потому что у меня это не очень хорошо получается. Ты более квалифицирован. Я хочу, чтобы ты дал свои благословения. Побудь на моем месте, чтобы Вселенная получила благо большое. Индра даже уступил на свое место. Знаете, много историй есть с Индрой связанных, которые не уступают место никому. Он любит свое положение. У него тоже есть престиж, есть гордость. Но увидев Гоп-Кумара, он лишился всего этого. Какой смысл? Я больше блага получу, если буду служить этому человеку просто. Ведь он же чистый преданный Кришна. По Вселенной трудно найти такую личность вообще. Он фактически человек Вайкунхи. Побудь здесь. Он уступил ему трону Гоп-Кумара. Он был очень простой. Он сказал, ну раз ты просишь, ну я помогу. Ну, я обычный пастушок, конечно. Я не очень искушен в науках. Ну раз ты попросил, по твоей милости, раз необходимо. И он начал управлять полубогами, процессами. И гораздо лучше, чем Игорь хотел. Потом почувствовал удовлетворение. Искупка, как материальный деятельность. Опять почувствовал тоску и разлуку, сказал Игорь, прости меня. Я не могу больше информации. Отпусти меня, пожалуйста. Мне не нужно это положение, Игорь. Я хочу вернуться к Богу. Индра говорит, я это вижу, я понимаю. С большим сожалением, со слезами Индра обнял Гоп-Кумара. И с любовью отпустил. И помнит об этом до сих пор Индра об этой встрече. Тогда Гоп-Кумар поднимается выше Индра-Локи, куда же выше еще. Если там он управляет всем полубогами, всеми процессами, то Брама-Лока выше. Планета Творца. Господь Брама, когда увидел Гоп-Кумара, так удивился. Такие существа не появляются из материального мира. Это не мое творение. Я не могу такое творить. Я только творю материальные тела. Но это чистая душа. Пожалуйста, побудь на моем месте. Управляй Вселенной. Потвори немножко. У тебя это лучше получится. Ты лучше меня. И какая любовь, Гоп-Кумара, какое смирение. Никто ему не завидует. Все готовы дать ему все, что есть. Он как Кришна по качеству, такой же. Но его скромный слуга говорит, я просто пастушок. Рама улыбается, говорит, да, Кришна тоже просто пастушок. Нет, просто пастушок. У тебя есть любовь к Богу. И Гоп-Кумара говорит, ну раз ты просишь, ну давай, я помогу. И он начинает творить Вселенную. Необразованный пастушок. И потом чувствует тоже неудовлетворение. Материальные обязанности. Он просит Браму со всем смирением отпустить его. Пойти дальше. Разлука с Богом у него в сердце пошла. Господь Брама внимает Гоп-Кумара со слезами из всех четырех голов и восьми глаз. И они расстаются, и он идет дальше. Он входит в атмосферу Вайкунхи. Атмосфера Вайкунхи — это наша родственная среда. Нет беспокойств. Входит туда, в область духовного мира. Проникает беспрепятственно. Как же ему удалось, скажите? Никто не может проникнуть в атмосферу Вайкунхи, не обретя определенное сознание тела. Так же, как в мир людей нужно проникнуть, обретя определенное настроение и тип тела. Даже к нулевую планету нужно понять, каким же способом. Ям-яма пи-смаран маван кеджат янки караван. Там-там авати комприяц надо тат бау мавита. Нужно развить определенный тип мышления. Павита. Пава означает не просто мышление, а переживание. Глубокое переживание. Это мысли отсюда исходят. Наши мысли просто показывают, о чем мы переживаем, что мы ощущаем в жизни. Пхава. Вот эти мысли, если мы управляем, можем эту бхаву свою углубить, улучшить и направить. в форме желания. Куда же я хочу, что же я хочу. Мы тоже много чего хотим, у нас тоже есть бхава. Но вот куда же направить наше желание, наше стремление, нашу бхаву, нашу любовь, нашу жизнь, слова, речь, поступки. Я говорю, можно же быть, к Богу отправьте. И неважно, если вы даже работаете шудрой, но вы служите Богу, вы великий человек. Нет больше желания престижа, нет больше материального сознания. Вот почему, все эти варны, все эти касты, они разрушили все общество. Потому что люди забыли о Боге. Стали думать о престиже. А собственно положение. Кто же я? Браман, кшатри, ващери, шудра. Они вели изменения. Позже. Все касты и браманы, они утвердили, что браман можно стать только по рождению, то есть мои дети только браманы, больше никто не может стать браманом. Кастовая система, вот она, без Бога. Рождение. Прабхупада говорит, нет. И Бхагавад-гита говорит, нет. Гуна карма випагаша определяется по качеству и роду деятельности, не по рождению. Вы не найдете такого Бхагавад-гита. Только по качествам и роду деятельности можно понять, что это за человек. Какой варнам принадлежит, какова его природа? Не по рождению. Например, у Хираньякашипу рождается Шри Прохлада. От демона. Индра ждет от демона другого демона. Когда Кальяну ходила беременная Шри Прохлада, Индра похитил ее. Украл эту жену. Пока он совершал аскезы, Индра сделал этот теракт. И вместе с полубогами стал уводить ее в надежде, что убьет этот плод увлечения. И Каяду она стонала, она кричала, ну, полубогица, нет, мы ее не отпустим. Там великий демон должен быть в утробе, нужно пока не поздно покончить с ним, пока он не родится вообще. И навстречу вышел Нарада и сказал, Индра, что ты собираешься делать с этой честной женщиной? Ты похищаешь чужую жену, если будем беременны, к тому же. Что за поступки? Говорит, нет, нет, мудрец, это жена демона. Хираньякашипу. Он пока отсутствует, он в аскезе. Мы воспользовались этим, но если у такого демона родится сын, нам конец будет. Он такой же будет демон. Говорит, нет, почему так думаешь? Это будет великий преданный. Так что бери ее в ашрам. Он взял ее то есть, в свой ашрам и обучал ее Шримад Бхагаватам. И Шри Прохлад слушал там весь Шримад Бхагаватам. Поэтому Хираньякашипу не мог понять, как проникло это знание в его сын. Ведь никто его не обучал. Этого. Он слышал это еще в утробе матери. Вот такая великая личность. Вот и все, что нам нужно. Уметь слушать о Боге и говорить о Боге. Вот это называется настоящее рождение. Не это рождение настоящее, где мы говорим шудра, ващи, кшатри, брахман. Это внешняя характеристика. Настоящее рождение, когда мы умеем слушать о Боге. Вот это появление на свет. И здесь уже не имеет значения, в какой оболочке мы это делаем. Потому что мы духовные существа. Все эти престижные моменты, они испортили нашу цивилизацию. Каждый стремится к престижу, каждый хочет соответствовать какому-то евростандарту. В одеждах, машинах, квартирах, домах. Ничего там дурного нет, если бы люди не подражали этому. Просто не подражали. Жизнь неестественно. У кого-то должно быть. Вообще жить в каких-то роскошных палатах должны кшатри. Кшатри могут жить. Но не нужно всем людям жить в сложных палатах. Даже трудно будет оплачивать такие палаты. Ну, правда. Мой дядя, они жили в Казахстане, всю жизнь до сих пор живут просто никаких. И он построил дом. Это последнее, что он сделал в своей жизни. Он мечтал в советские времена построить большой дом для своей семьи, потому что у него были дети. Он думал, что они вырастут, у них будут семьи, нужен большой дом, чтобы все жили в этом доме. Знаете, это была очень трудная задача в те времена. Люди не зарабатывали большие деньги. То есть нужно было быть героем, чтобы построить большой дом в то время. Но он сделал это. Очень сильный человек. И в то время он построил большой дом. Сейчас этот дом никто не заметит. Знаете? Никто не заметит, что что-то великое сделано. Но в то время это был подвиг просто. Он построил большой дом для всей своей семьи. Это было наследство, вклад его. И умер. Считаешь, что фу, какую-то миссию закончил. Это так серьезно было.
И что же, я приезжаю иногда в гости к своей тете, она говорит, дом пустой. Дочь уехала туда, ну, сын еще здесь. Ну, а такой огромный дом, зачем нам построить такой дом? Мы думали, что с нами будут жить внуки и прочее, прочее. Никого нет. Все двери закрыли, чтобы не протапливать их. И в какой-то комнате протапливают, потому что нет возможности поддерживать такой дом. Вот он разум человек. Он что-то думает, он что-то придумывает себе. Он не общается, он не имеет отношения, он не видит, но он думает. За своих детей думает, за общество думает, за президента думает, за начальника на работе думает. Он задумает за всех. И когда он так действует, результат другой совершенно. Это престиж, это просто престиж. Просто самомнение, это просто искусственная вещь. На самом деле, вещь настоящая. Это выполнять свои обязанности, знать свою природу. Что у меня получается, то я должен делать. Чем я могу пользу принести, то я должен делать. Это же просто. Но мы стесняемся. Нас престиж не позволяет. В советские времена люди не стеснялись быть рабочими. Но это был плюс в этом смысле. Но зато стеснялись торговать, прятались. Всегда какие-то классы были ущемлены, правда? А теперь снова капитализм, снова стесняются быть просто рабочими. Теперь престижно снова быть бизнесменом. Раньше назвали это буржуазия, недобитая. А сейчас это снова капитализм, снова уважаемый человек. Раньше шутер на пьедестал, и памятник стали шутер, серп и молот. Это рабочий класс. А сейчас они снова никто. Просто ждут, кто им заплатит, что-то дадут какую-то работу, снова они стали зависимы. Но это не сознание Кришны. Так будут вечно продолжаться, пока люди не поймут свой долг перед Богом. Прабхупада здесь дает пример. Есть тело человека. Хороший пример. Здесь тоже есть четыре части. Есть и голова, и руки, и ноги, и желудок, туловище. У них есть свои функции, как у этих четырех парней. Голова олицетворяет интеллектуальный класс в обществе. Браманы. Интеллигенция. Есть еще понятие такое, гнилая интеллигенция. Да, да. Это значит интеллигенция, которая это делает для чувственных наслаждений. Вот эти чопорные, вот эти вот обряды, вот эти вот светские ритуалы. Внешняя такая добродетель, вежливость светского общества. Это называется гнилая интеллигенция. А внутри другое все. Но мы говорим об настоящих браманах. Голова – это функция благоприятна для всех частей тела должна. Иначе это гнилая голова. Рыба гниет с головой, говорит. И на теле человека как совершенно понятно, что голова естественно должна думать о всех частях тела одинаково. Если у вас заболит нога, вы будете ее лечить? Если только голову будете лечить? Разницы нет. А как идет? Разницы нет. Это один организм, одно тело. Вот оно сознание Кришны. Вот оно сознание. Мы должны считать, что ноги грязные, потому что они там ходят по земле, а? Отрубить их просто. Предать анафеме, отлучить вообще. Да мы же на это опираемся, простите. Как мы можем жить без ног? Конечно, без ног тоже можно жить, я понимаю. Голова все-таки пока еще остается, еще можно чем-то думать, даже и без ног. Но это не... Это ущербное существование. Все важны, одинаково важны. На самом деле, с точки зрения абсолюта, все одинаково важно. Взять эту алтарную комнату. Это алтарная комната, так я понимаю?
Да.
Это алтарь здесь. Угу. Что там?
Да.
Нет, может
быть. Сейчас нет, вот сейчас.
Но место для них по воскресеньям они приходят сюда. Так что. Это важно, что в воскресенье божества здесь были?
Да.
Это самое важное?
Угу.
Без божеств как вы будете проповедовать?
Угу.
Можно показать же Богу людям. Они же не видят его. Это самое важное. Хорошо. А если не будет микрофона, как вы будете проповедовать? Самое важное озвучить, на самом деле, программу. Так что же важнее? Божествам поклоняться или микрофон установить? А если будет грязь кругом, как поставить людей? Это самое важное, чтобы было чисто. Иначе ни божеств не увидит, ни лекцию не услышит. Если в мусоре будет сидеть по поясу. В ужасном помещении. И посмотрите, если все это рассмотреть, одинаково все важно. В сознании Кришны все одинаково важно. Каждый важен одинаково. Даже если говорит, у меня вот одна фаланга мизинца заболит, Прабхупада говорит, Я буду лечить и лечить, пока не вылечу. И могу миллион долларов потратить за всю жизнь на этот полный минимум. Пока он связан с телом, я так буду заботиться. Но как только он не связан с телом, удалят. Мне уже все равно. Ни цента, не заплачу за него. Вот так, если мы связаны с Богом, и очень важно, если мы. Так же, как все остальное. И Кришна будет посылать на любые ресурсы, для того, чтобы мы смогли поддерживать существование. Кришна дает ресурсы, а кто еще? Кто дает землю, воду и прочие энергии? Кто их сотворил вообще? Что люди могут сделать? Они ничего не могут сделать. Они делают из того, что уже создано. Комбинируют. Изобретают что-то. Ничего не изобретают. Это так же, как на химии. На нашем уроке химии в школе на каждой партии были практически вся таблица Менделеева на столе. У нас была эта учительница, мы ее химозы звали. Она такая была сильная, она такая была могущественная, ей было уже там по 70 лет. Она всю дирекцию построила просто. И сказала, что химия это самая передовая, современная, важная наука. Она добилась этого. И на каждой партии у нас было электричество, спиртовка, чтобы зажигать огонь, вода с принцовкой, и в этих колбочках все, почти все ингредиенты, ну кроме ядовитых веществ, таблицы Менделеева. Правда, правда, правда. Все упорядочено, как и все это было так организовано, заходили как в храм, как в алтарную комнату. И затем она стала говорить, как эти вещества превращаются, как можно управлять этой трансформацией, комбинировать эти вот составляющие на доске, расписывать эти формулы, как это происходит, объяснялось. У нас дух захватывает. От того, что сейчас оно уйдет из класса, когда мы что-то скомбинируем. Все только об этом думали, ну, пацаны во всяком случае. Они смелые, девчонки боялись еще, это ну, тоже было интересно, когда пацаны что-то снимали, они все бежали туда, но сами боялись, наказали. Ну, а пацаны решались. Я говорю, только, пожалуйста, кислоту, воду или воду кислоту, я забыл, пилить нельзя. Кто помнит химию? Нет, 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 если вы бросите воду в кислоту, взрыв будет, вы все будете в кислоте, обожжет вас просто. А если кислоту, воду, этого не будет. Вот, вот это главное запомнить. Она боялась, очень боялась, что может быть вылететь все неправильно. Напугала нас так, что мы вообще на это записали, папку поставили, что лично не видели. И у нас пробирки, все было необходимо. И мы думали, когда же она выйдет из класса вообще? Мы только и ждали этого. И однажды так она вышла из класса. Да, боже мой, на 1,5 минуты всего. За эти 1,5 минуты вся наша парта, у меня был очень любопытный товарищ. Он слил все эти ингредиенты, и там полезли из колбы какая-то, значит, каша из сказки. Она вылазила, и вылазила рыжая, коричневая, пена какая-то, шла, все залила, все, вот полностью, вот такой вот шапку. Еще 1,5 минуты заходит, у нас тут вот такой, как весь класс аплодирует, просто все в восторге. Что она с ними сделала, нужно было посмотреть. Но даже это не остановило. Я говорю, вот люди точно так же устроены. У них творцы такие. Они не ведут, что творят вообще. Они сливают, все это сливают, соединяются так, эдак, в такой семейной обстановке, в другой семейной обстановке, на ту работу, на третью, то, другой, третий, там пена уже идет, дым идет, все разваливается вокруг. И все аплодируют. Здорово, очень смелые люди вообще. Такая цивилизация эти, химическая. Какая-то химоза, похоже, управляет этим. Да, вот это вот просто любопытство, они думают, что они что-то творят. Они просто удовлетворяют свое любопытство. Ну зачем они летят на Луну в руках, говорят? Просто удовлетворяют свое любопытство, а вдруг там где есть жизнь? Прупан говорит, ну жизнь тут есть. Куда вы летите вообще? Вы здесь хаос устроили. Вы там, ну летите хаос устраивать. Это камни привозите с Луны и довольны. Горская пыль. Миллиарды долларов. Воздух. Баба. Что взамен горской пыли? Немножко камней. На эти миллиарды долларов накормите живых существ здесь. Людей. Сделайте что-то полезное. Вы забыли. Вы ищете жизнь на других планетах. Это просто любопытство. Ради этого любопытства вы подвергаете несчастьям столько людей. Такие затраты на научную деятельность, на так называемую научную деятельность. Наука. Люди должны познать себя и обрести счастье, освободиться от страданий. Вот это наука. Познать себя и освободиться от страданий. Два шага на пути. И никто не занимается этим. Где эти институты? Где хоть в одном институте назовите мир, где изучают сейчас эти варны, ашрамы, это сотрудничество, это одно единое тело, и почему, и как это все сохранять в гармонии? Нет. ни одного института. И не потому, что не знают этой информации, а потому, что у них другие планы. Научно-исследовательские. Они эксперименты делают на этой земле. Ну, вот что происходит. Из любопытства, а что если вы так сделаете? Мы хотим только на собственном опыте все постигать. У них такой принцип. Бог нам не нужен. Это невозможно. Если мы не будем стремиться удовлетворить Бога, мы будем удовлетворять только свои эти престижные ложные чувства. Неизбежно. Конкуренция погодит. Это называется век Кали. Конкуренция, вражда, борьба. Такой век. Люди говорят, вот это и есть жизнь, когда мы боремся. И побеждаем. Иногда, конечно, проигрываем, но в будущем, если мы будем победителем. Так думает любой демон. Я главный. Все равно я лучше. И не важно, что сейчас я проиграл. Это не важно. Посмотрим, что будет в будущем. Я все равно накоплю какой-то опыт, знания, силу, я добьюсь. Они так думают из жизни в жизнь, из жизни в жизнь, из жизни, пока они становятся животными небесного Бога. Вот что происходит. Пока они деградируют в низшую форму жизни, говорит. Потому что очень много беспокойств причиняет общество. По законам природы, чтобы с таким сознанием агрессивным не причинять беспокойства, они входят в тело животного. Возможно, это будет тигр, царь, царь природы. Ну, лев вообще царь, но тигр тоже, не слабый. Когти, мышцы, характер, вы все боятся. Это они хотели получить. И какой варне тигр принадлежит? Кшатри. Да, хищник, не кшатри. Не путайте эти вещи. Кшатри это не хищник. Кшатри он защищает от Бога. Кшатри никогда не гордится своей силой. Он гордится своей силой только перед равным человеком. Он никогда не гордится своей силой перед слабым человеком. Это сознание кшатри. Кшатрая означает освобождает от боли, не причиняет боль, а освобождает как защитник. Вот что люди ждут. Где же защита? Где защитники? Где герои? Которые позаботятся о народе, о людях, обо мне тоже. Ну, есть и до сих пор хорошие люди, безусловно. И в управлении, везде, которые хотят заботиться. Но необходимо знание, духовное знание. Иначе будем заботиться о пиджаке и пальто, Прупада говорит. Так? А не о самой личности, не о человеке. Мы будем удовлетворять просто амбиции и желания людей, но так они еще больше будут погружаться в заблуждение. Нет, пусть каждый действует согласно своей природе. И престижно должно быть служение Богу. Если вы дворник, но вы в сознании Кришны, к вам должны приходить высокопоставленные люди и спрашивать, как должен давать совет. Вот как это было. Нисколько не шучу. У кого получал наставление Махараджа Аргулана? У Махараджа Бхараты, который жил как сумасшедший, как нищий. У него гроша не было ломано. И он был носильщиком его паланкина. Но когда ты услышал его слова, он слез с паланкина и поклон ему предложил. И стал задать вопрос. Потому что он обладал сознанием Бога. И он сказал Махараджа Рахугане, сейчас ты царь, и ты думаешь, что ты царь. А потом ты кто будешь в следующей жизни. Говорит, я помню всю прошлую жизнь, я был царем. Теперь я. Это может меняться. Но есть в тебе что-то неизменное, о чем ты забыл. И это должен постичь себе. Не просто гордиться высоким положением, не страдать от низкого положения. Нет такого. То есть это для Бога высокое и низкое положение. Для Господа Кришны говорится, муравей и Брахма одно и то же. Одно и то же живое существо. Он равно ко всем относится. Он говорит об этом. Я никому не завидую, я равно ко всем отношусь. Мы его не купим ни богатством, ни положением, ни своей какой-то силой и могуществом. Но он в безграничной степени превосходит все. Для него это все одинаково. Между материей и духом для него нет разницы, может использовать любую энергию, как пожелает. Это защитник всех живых существ. Ражи, кормит, любого муравья говорит. Так Нарайна говорит со своей супругой младшей, да? Обязан хранить все живые существа, поэтому я очень занят. Поскольку очень занят, я могу иногда опаздывать на свидание с тобой. Не обижайся, дорогая. Если я опаздываю на свидание, то значит, просто это. Вашим этап он меня как всегда в какую-то иллюзию вводит. Мой Господь на районе так занят, что даже опаздывает на мои свидания. Настолько равно относится ко всему, что даже может опаздывать на свидание с собственной супругой. Он даже к ней относится так же, как и всем живым существом. Он должен кормить ее. Вот я даю пищу, я есть та самая пища, я это все определяю, у меня много обязанностей было. В моем творении бесчетное множество живых существ, и все должны получить пищу. Я должен накормить их всех. Это не просто семья из трех детей, вы просто ложкой кормите, и все ваши обязанности. А если у вас миллиарды, 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 миллиарды разнообразных живых существ, как их накормите? Важно как-то устроить, чтобы они все были сыты. Поэтому, дорогая Лашми, пожалуйста, не жалуйся. Я очень занят. Много обязанностей. И Лашми собиралась на свидание на следующий день. Не подумал, хорошо, я проверю его занятость. Как он накормит вот этого муравья, который полз по столику. Я взял этого муравья и в коробочку из-под тилоки пустую положил и закрыл. Посмотрим, как нормально его накормит, как он подводится. И пошла на свидание. И час его не было. Опоздал. Лашми сказал, что в этот раз тоже ты очень был занят. Да, говорит, я должен был накормить всех живых существ, и даже того муравья, который у тебя короче. Как? Шри Лакшми жена пришла снова за столик, открыла коробочку, и там, в этой пустой коробочке, оказалась крупинка рисовой муки, упавшая с тилоки ее туда. Маленькая-маленькая, незаметная крупинка, и муравей сидит и пирует. Шарит. Накормил. Вот такой разум. Он заботится обо всех живых существах. Находится не просто заботится, но находится в сердце каждого живого существа. Это Бог. И что нам нужно, если мы это имеем уже с вами? Нам нужно что? Стать здесь управляющим большим? Или что? Если Бог уже в нашем сердце, и что нам еще нужно? Еще какая еще награда нужна, спрашивает? Нам нужно просто понять эту вещь. Вот оно совершенно. Но если в моем сердце пустота, а я себя определяю по-другому, мне трудно. Ну что, у меня до сих пор денег толком нет. Всегда кто-то богаче меня. Всегда кто-то успешнее меня. Всегда я смотрю и хочу жить как другие. Не как я, как мне предписано, а как другие живут. А это греховное сознание. Это зависть. Это не думайте, что чувство несправедливости у человека. Неравноправие. Это греховное мышление на самом деле. Стыдиться нужно таких мыслей. Мне все дано необходимое для того, чтобы я стал совершенным человеком в форме жизни. А я недоволен. Не хочу быть шудрой. Не хочу быть слабой двоянкой, хочу быть владычицей морской. Любой сейчас шудра, безбожник, хочет стать Богом. При помощи науки и техники. Компьютер туда, машину сюда, и буду управлять тоже. Шудра устраивает все эти технологии. Думаете, ученые, браманы? Нет. Шудра. Шудру управляют эти. Они используют их интеллект, но в другом направлении. Интеллект Брахмы должен быть свободен. Он не должен служить шудрам или просто чувствам и потребностям населения. Он должен проповедовать абсолютную истину. Здесь говорится, слова, речь, поступки займите в служении Кришны. Если мы работаем для Кришны телом, хорошо, но этого недостаточно. Вы не будете счастливы. Пока не начнете говорить языком о Кришне. Речь тоже нужна не служить. Иногда преданный много трудится для создания Кришны, но он не говорит о Кришне. И постепенно станет на него удовлетворен, что его язык не занят. И ум очищается таким образом. И чем больше он работает, тем больше он считает, что он теперь достоин какого-то награды. Потому что он не дает эту энергию Кришны через язык. Знание нужно распространять. Нужно занимать три вещи. Ум, речь и поступки. И что-то одно из этого. Мы не можем быть на таком уровне, как Прохлада Махарадж, просто сидеть и быть в полном сознании Кришны. Он иллюстрирует процесс смарана, памятования. Это великая личность. Он может ничего делать, но он делал много. Он царь демонических планет, он управляет. Это большая обязанность. Но он постоянно думает о Кришне. Поэтому думать о Кришне, это, конечно, главное. Если мы думаем о Кришне, мы и говорим о Кришне тоже, если муж. Речь каким-то. И действуем тоже в саду. Но бывает так, что при этом я буду думать о Кришне, повторять мантру, ничего делать другого не буду. Мы не таких прагматных рад, что говорят с такого. Нет, нам нужно речь занять и поступки тоже. Все три составляющие. И начинаем, значит, разум будет без толку в свое время. И мы скажем, что сознание Кришны не принесло результата. Я потратил столько лет. Столько трудился для Кришны, а какой результат? Он говорит, ты не думал о Кришне и не говорил о Кришне, не прославлял его. Ты работал для собственных амбиций, получается, для какой-то награды. Если мы думаем о Кришне, говорим о Кришне, работаем для Кришны, все отдаем Кришне, вот тогда наступает то счастье, которое там прошло. Духовное блаженство называется, свобода. Полная чистота. Ни от чего человек не зависит, когда все отдает Кришне. Вот это свобода. Вот это душа. Чистая душа Бога. Ей ничего не нужно. Она частичка Бога, что ей нужно. Ей нужно только Кришне и служить. Итак, это право познать Бога в собственном сердце есть у каждого здесь, говорит Притху Махарадж, обращаясь ко всем. Со всей решимостью отбросьте все сомнения и страхи. И что бы вы ни делали, делайте для Кришны. Вы в этой жизни станете совершенно. Мы следуем этому наставлению. Пропада также нам дает такие же наставления. Это парамбал. Так, каждый преданный может стать совершенным. Просто моя полы в храме может стать совершенным. Чистить овощи на кухне можно стать совершенно. Если мы еще и говорим о Кришне, и думаем о Кришне. Где препятствия? Есть препятствия? В уме препятствия, в желании, в амбиции. Это нужно с решимостью отбросить эту песню. Цель сомнений. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Вы говорили, что это, когда варна шрама устроится, то достичь сознания Кришны будет тяжелее. Это Кришна планку поднимает, или когда или легче жить становится, поэтому тяжелее становится. Причина в чем?
Причина, почему не так просто прогрессировать варна шрама тхарме? Потому что там человек прогрессирует из жизни в жизнь по варне. Так ли? Например, сначала человек рождается в арнашем адхарме, в шудре, проживает одну жизнь или несколько, в зависимости от него, и потом продвигается на одну ступень выше, рождается вайшнав. То есть исполняет предписанные обязанности, также одну или несколько жизней, рождается кшатрием. Он постепенно становится браманом, изучает писание, много жизней, бхагунам, джанманам, анте, кенаванам, прападите, это браманы. Они пытаются осознать браман. Много жизней, через много рождений и смертей такой человек может стать вайшнавом преданным. Это что касается варна. Варна шмадхарма – это постепенный рост из жизни в жизнь. В этом смысле труднее. Но движение санкиртаны, оно совсем другое. Господь Читания говорил, я не шудра, не вайшнав, не кшатри, не браман. Все. Дастся, дастся, он дастся. Сейчас я слуга Бога уже. Не из жизни в жизнь, прямо сейчас. Я всегда и вечно слуга Бога. Он сократил этот процесс. Санкиртан очень важен. Если вы хотите получить какую-то особую милость, например, быстрый рост в сознании Кришны, пойдите туда, где люди ничего не знают о сознании Кришны, проповедуйте. И вы получите огромную милость. Это секрет. Почему мы с вами прогрессируем здесь, в этих регионах, где люди ничего не знают о Кришне, здесь очень много милости получают в этой проповеди. Поэтому, потому что это риск. Мы принимаем определенный риск, беспокойство принимаем. Связанное с этим. Как только вы начинаете проповедовать жизнь сознания Кришны, ваши родственники неизвестно, как себя поведут. Ваши сотрудники на работе неизвестно, как себя поведут. Мир окружающий вас неизвестно. Это риск. Это много беспокойства. Но если вы сознательно идете на это, вы получаете огромный потенциал.
сейчас рассказывает про Гоп Кумара. Ну, просто хотел спросить, ну там, например, я Враджана Кумара лекцию слышал, там, как он получил пост Иннер Браун, что-то отличается. Что это вариант или просто суть передает?
Что?
Ну, говорили, что Брахма сам как пост дал. Ну, Враджана Кумара лекция, он рассказывает, что Брахман какого-то демона испугался, убежал, потом ему назначили пост, а так, ну,
может быть, я это слышал когда-то в Майяпуре из лекции Бхакти Сарасвами. Не знаю, может, какой-то вариант. Ну, это уже лила. Это лила. Если уже говорить о таких вещах, то это лила. Так иначе представлялась эта возможность. Все просили его об этом. Гоп-Кумар не стремился на пост. Суть та же самая.
Касательно Гоп-Кумара, он помнил свои прошлые жизни, то есть, и когда он, то есть вот эта история, он рассказывает другому пастушку, то есть на своем собственном примере, насколько я помню, Гоп-Кумар рассказывает, то есть он вот это сохранил, память своих прошлых жизней, и он передает вот это, как он путешествовал, как он был на вот этих всех планетных системах, и как он на Вайкунхе был, и непосредственно как он пришел к Кришне уже, на Даршан получил. Лично дальше, как они встретились там. И он говорит о том, что я, ну, опять же, прославляется, что вот это здесь на земле находится Дхарма, она не отлична от той, которая находится, где Кришна, Кришналока непосредственно. Там и там происходит одинаковый лила. И он периодически проводит свое время здесь и там. То есть он как бы говорит об этом. Сейчас я здесь, потом встретился с этим пастушком, ему рассказывают эту историю. Опять же, говорится о том, что Кришна постоянно, ну, так йога майя действует, что его преданные не забывают о том, что было вчера, и каждый день новые лилы, когда их так устроили. То есть это ему специально дано, чтобы он помнил прошлую жизнь, он явился как бы. Или у него каждый день это новая жизнь, то есть вот это как бы не понимает, собственно.
Почему забывают?
А Кришна каждый день, он новый лилы, то есть, ну, там рассказывается о том, что каждый день для них как новый день,
да, да.
И они прошлое как
да.
бы не помнят. А у Гоп-Кумара он почему-то помнит вот эту историю.
Прошлую жизнь?
Прошлую жизнь, да, что он как-то, как он.
Это йога-майя управляет процессом. Память, знание, забвение – это внутренняя энергия. А сфер души и йога-майя этим управляет. Что он должен забыть и что должен помнить. Даже Кришна даже что-то забывает. Таким образом. Йога Майя это делает. В соответствии с его играми она устраивает какое-то забвение. Это внутренний вопрос. То есть почему кто-то что-то забывает, кто-то что-то помнит, это внутренний вопрос. Связанный с играми Кришны.
Деврата Махараш был же этот возвышенной душой. И вот там же рассказывается, когда его сын появился, Агнитра, он стал Камилокой. И как-то Шрила Прабхупада приводит цитату из комментария Гиридхары, что, ну, он был во время зачатия охвачен вожделением. Я типа мне в голове не укладывается, как это назвать, что освобожденный, как возвышенная личность. Какой-то низший путь подался.
Испытывает вожделение?
Да.
Все испытывают вожделение в этом мире? Не думайте, что нет вожделения у кого-то. Оно есть просто в определенных формах разных. Мы же пограничная энергия. Вы слышали об этом? Вот это объясняет. Пограничная энергия, она иногда находится под влиянием духовной энергии, иногда может находиться под влиянием материальной энергии. Даже Арджуна как будто укладывается в голове, что он впал в заблуждение. Вечный спутник Кришны.
Ну, или Кришна специально.
Ну и там тоже самое. Да, все это связано с Кришной тоже. Такой же ответ.
История про Гоп-Кумара. Я хотел узнать, это Брихат Бхагаватамрита, да, который книга? А я хотел узнать, есть ли на нее какие-то вот комментарии, чтобы не только переводы, а вот именно с разъяснениями, кто ее писал и где ее можно найти, есть ли она вообще?
Эта книга, она сейчас еще на русском, я не видел на русском языке. Может быть, ее переводили, я не встречал. Но я слушал лекции Бхактича Росвами в каких-то 90-х годах, это было, и они должны быть сохранены. Это семинар целый был. Там дают комментарии, разъяснения, очень хорошие. Я слышал, что-то помню, но никогда больше не читал, не видел. Духовное тело развивается, когда мы начинаем воспевать чистое святое имя. У нас живется духовное тело. До этого момента мы очищаемся. Очищаемся, очищаем, процесс очищения. И когда достаточно чистое сердце, мы уже можем развивать духовное тело.
Подруга приходила, она как бы жаловалась на жизнь, что у нее, ну, как бы муж, пьют, двое детей, и она иногда даже подумала о том, что как бы жить там, все такое. Я хотела дома их собрать там, ну, как бы с мужьями, и лекцию о трех буйнах, ну, рассказать, там, как бы здесь я послушала, я записала все. Ну, вот я хотела спросить, а вот маленькие книги, вот есть у Шри Прабхупады, например, по ту сторону рождения и смерти, да, вот как их правильно проповедовать, можно ли им давать, или потому что я же потом уеду, и как бы, чтобы у них вот этого страха не было.
Ну, вы же увидите их и поймете. Нужно увидеть их, что это за люди. Есть разные люди в разных гунах. Если человек в тамагуне, философию практически невозможно дать ему. Если в гуне страсти, можно дать философию. Можно заинтересоваться. Там, если нет. Там, если просто пир, там просад нужно сделать. Что-то такое позитивное, да, какие-то дружеские такие отношения завязать. Сказать, что человек больше заботится о своей семье, о своей жене, об отношениях, каких-то вдохновить, такие простые вещи. И посмотрите, если у них есть какой-то проблеск интереса, уже можно говорить. Духовных, нет. Или законы кармы. Там, если человек ничего не услышит.
Даже о гунах, если говорить тоже, я хотела это о гуне
благо. Он уснет сразу же. Только благость сразу же. Так он понимает благость. Это сигнал, расслабься, все нормально. Здесь безопасно. Очень важно, чтобы у женщин было любимое дело.
Откуда человек? А вот сейчас как бы у нас тоже астрология, психология. Ну как-то чтобы проповедовать, ну, выбирать в такой вот деятельности. А если интересно, не связано. И с астрологией, и с психологией. Может, вот в сердце есть такой страх, что что-то тебя уведет. Есть любимое дело, но оно не связано с преданностью. Есть в сердце такой страх, что, может быть, ну, оно не будет связано с преданностью, и, ну, ты время потеряешь. Стоит ли реализовать?
Если вы не уверены, не садитесь за руль. Не уверен, не обгоняй. Ну, риск. Потому что там большой риск, поэтому лучше не делать этого. Если вы чувствуете, что какое-то любимое дело не связано с Кришной, как вы видите его сейчас, сейчас вы так понимаете, что оно не связано с Кришной, оно может вас увести от сознания Кришны. Ну, не связывайтесь с этим.
А если не смотря на то, что желание.
То есть хочется делать, заниматься любимым делом. Но вы боитесь, что это уйдет из одной любви. Если вы проповедуете, вы никогда не отклонитесь от этого. Можете заниматься любимым делом, но вы также должны проповедовать, используйте эту проповедь. На самом деле все можно занять служение Кришне. Это вопрос как бы наших способностей. Способностей. Но не все при этом могут сейчас сразу все занять служение Кришне. Не все имеют такое мастерство.
А может быть так, что занимаясь вот этим делом, да, или, например, человеку даны многие способности, да, и он хочет принять сознание Кришны, и может быть так, что Кришна сделает так, что будет новое какое-то дело в соединении этих всех способностей, которые даны.
О, интересно. Синтез. Что это такое, да? Может быть. Может быть. Слушайте свое сердце. Я думаю, что вы не уверены, боитесь то, что написано в этом стихе. В уме вы сомневаетесь в себе.
Да, это так. Определенный риск.
Да, это определенный риск. Вы думаете, что так безопасно, да? Материальный мир и риск на каждом шагу. Это как ходить по льду. Нужно всегда быть осторожным. Вы думаете, так безопасно, и риска нет, вы ошибаетесь. Риск не занять свою энергию еще больше. Риск не выполнить свои обязанности, значит потерять все в жизни. Вы же не хотите быть разочарованы в сознании Кришны, это что опасно, скажите? Если даже вы немножко отклонитесь, но вы будете сожалеть об этом и стремиться к Кришне, или же вы разочаруетесь в самом Кришне, что опаснее? Если вы не займете свою энергию, вы разочаруетесь в Кришне. Если вы займете свои энергии все, и даже если немножко вы что-то там будете колебаться в чем-то, но вы Кришну забудете, будете ценить это. Так же, как доктор, если он сделал все возможное, но все-таки пациент умер, он сделал все возможное, он чист. Или он не сделал все возможное, пациент умер. Представьте, как ему жить будет. Вот о чем речь. То есть у вас есть потенциал способности, вы их не используете, потому что вы боитесь. И что же, к чему это приведет? Учитесь действовать в сознании Кришны, в этом вся наука. Но вы боитесь и бездействуете. Арджуна тоже бездействовать хотел. Он боялся сражаться с родственниками, там было в чем сомневаться. Но Кришна, как тебе это не принесет счастья, никому не принесет счастья, так будешь поступать. Иди на риск. Но Кришна был рядом. Сопровождал его в этом риске. Почему вы не хотите занимать свои способности в создании Кришны? Мы что, должны добровольную нищету объявить здесь в движении? Этот искусственный отказ от материального существования? Это никому счастья не принесет.
Начинаешь практиковать сознание Кришны, есть определенные трудности, и ты понимаешь, что ты их уже принимаешь как милость Кришны. Нужно ли ждать еще больше трудностей, что Кришна начнет испытывать? Ну, если вроде бы все так нормально складывается, ты принимаешь определенные там проблемы, понимаешь, что так или Майя так тебя проверяет, или Кришна тебя экзамен устраивает. Но нужно же приготовиться и ждать еще большего.
Не так. У вас страх. Не так, это не в сознании Кришны. Не так, в радости все постигается. Вы становитесь сильнее просто. И для вас новая трудность это просто интерес, как ее преодолеть, потому что вы становитесь сильнее. Это так же, как в школе. Вам дают какую-то задачку, вы решаете ее, а потом дают сложнее задачку. Вы же не боитесь, вам интересно, интересно, интересно. Почему вы должны бояться Кришны?
Ну, это не азарт.
Он вам подножку не поставит, вы думаете, нет? Он мне планку не поставит, куда где лоб разобью. Разобью раз, он еще выше поставит, теперь еще раз лоб разбьет. Думаете, так, он такой? Недобрый бог такой, знаете. Он издевается просто над нами. Нет, это школа, это всегда интересно, это захватывающий процесс. У вас преобладает страх в сознании здесь, у многих. Вы себя держите в состоянии страха и очень осторожны. Не хотите ничего делать, потому что может быть ошибка. Вот ваше сознание, теперь понимаю. Почему так медленно вы продвигаетесь? Очень осторожно.
выполнять все обязанности, зарабатывать каким-то образом. То есть на то, чтобы поддерживать хотя бы какой-то минимальный уровень этого престижа, да, все равно есть какие-то такие элементарные условия, в которых жизнь там поддерживает и так далее. Понимаешь, что для этого нужно работать и хорошо работать, и даже если дополнительно работать. В то же самое время проповедь и занятия, то есть экраны, то есть это может в этот момент повредить, иногда такие бывают просто перехлёсты, да, когда нужно хорошо работать. Как это отрегулировать, как в этом моменте можно предаться, чтобы не было беспокойства, чтобы отказаться от работы?
Отказаться от работы невозможно. Если, например, вы отказываетесь от работы, ну, тогда вы должны заниматься более высокой деятельностью, более высокие обязанности передать. Тогда это правда. Например, вы отказываетесь от работы, чтобы посвятить всю жизнь проповеди. Тогда вы должны уметь проповедовать так. Если я отказываюсь для проповеди, я проповедовать не умею. Я не получаю ни того, ни другого. Я получаю разочарование. Управляет необходимость. Так, необходимо иметь жилье. Нет жилья. Зарабатывайте, добивайтесь. Если это необходимо, делайте. Но не забывайте о Кришне. Ну, это необходимость. Жизнь это как необходимость, верно? Нужно, мы должны что-то делать. Это необходимо. Этим можно руководствоваться. Но когда ваши ситхи и ваши способности будут развиваться в сознании Кришны, вы можете подниматься на более высокий уровень обязанностей постепенно. Каждый из вас, если будет серьезно практиковать, станет духовным учителем, Рупада сказал. Вы займете, примете эти обязанности, как бы. И вы будете только проповедовать. Это движение сознания Кришны, движение проповеди. Но к этому должно прийти время, должен быть опыт жизни достаточно, успешный. Вы должны к этому уровню обязанностей идти через те обязанности, которые сейчас должны выполнить. Не увязая в этих проблемах. Сохраняя свой интерес к духовной практике. Доверьтесь Кришне в этом случае. Кришна наблюдает, он доброжелатель. Он знает, что нам нужно, чем мы обеспокоены, наши потребности и наши искренние желания также. Доверьтесь искренне, просто служите Кришне. Чем можете? В любой варне, при всех обстоятельствах. Это путь к совершенству. А как этот путь будет проложен, мы не знаем. Это разум Кришны. Тут нужно на доверии построить свою жизнь. Это вера называется. Раз уж мы служим дружине, вручаем Богу, мы должны доверять Ему. Что Он меня не оставит. Если я искренне хочу служить Кришне, Он меня не оставит. Мне сейчас приходится, может быть, много других обязанностей выполнять, материальных. Но я верю в Кришну.
В конце лекции вы сказали, сомнений и страха не было. И мы сразу обретем Кришну.
Да.
Значит, только два вот этих главных условия. Чтобы не было сомнений и страха.
Да. Это вера в Кришну, значит. Это полная вера. Вы правы. Это есть полная вера.
Скажите, пожалуйста, насколько зависит прогресс в сознании Кришны от того, как человек будет настроен, скажем, с самого начала, потому что, как бы говорят разные, например, когда я пришла в сознание Кришны, Шрила Бхакти Бринга Валинда Свами Махарадж, он сразу мне дал такое наставление, он сказал, не думай, что невозможно достичь Кришны, он мне сказал, что возможно достичь Кришну за одну жизнь, и не думай, что это невозможно. Верь, что за одну жизнь ты сможешь прийти к Кришне, если будешь практиковать. Как-то так вот он меня настроил сейчас. Сейчас говорят, что жизнь и так далее. То есть вот этот вопрос мне очень интересен. Прабхупада, он говорит всегда, что за одну жизнь человек может. Но, видимо, зависит от того, как человек настроен.
То, что вы сейчас достигли уже, дорогие преданные, многие люди не смогут достичь за много жизней. Пытайтесь понять, что происходит. Вы опять же находитесь в страхе, а в будущем нам проблема. Но вы уже достигли много. Если мы оценим этот опыт, я об этом сейчас говорю, если мы оценим уже имеющийся опыт, правильно увидим его, мы освободимся от страха. У нас появится уверенность, что в этой жизни мы сможем достичь. И поскольку вы можете забыть об этой разнице, что было до сознания Кришны, и что сейчас, если вы забываете эти вещи, иногда вы можете снова засомневаться. Иногда неплохо сесть и подумать, что было бы, если бы я не был сознанием Кришны, чем я занимался сейчас, где бы я был сейчас. Просто подумайте об этом. И тогда вы поймете, что можно в этой жизни достичь совершенства. Потому что все еще сомнения, все еще страх. Вы уже полпути прошли и продолжаете сомневаться.
Я имею в виду развить отношения.
Я тоже имею в виду.
Чисто вам.
Я тоже это имею в виду. Слушайте внимательно. Это страх. Это недоверие называется. Чистая бхакти и страх не совмещаются.
Ну просто когда видишь, сколько тебе еще, как говорится, идти.
Поэтому если это посмотреть в другую сторону немножко. Сколько пройдено. Это мой совет. Не упрек, просто совет. Подумайте об этом.
У Бога есть планета и Вселенная. Скажем, Бог творит Вселенной. Вопрос заключается в том, где дьявол обитает. У него есть свои планеты или он где-то в другом месте селится? Скажем, в материале. То есть, как его различать?
Дьявол. Надо конкретно уточнить, кого вы имеете в виду. Потому что дьявол-то может быть чисто такой символический, я буду конкретно.
Конкретно, откуда зло?
Конкретно это Люцифер. И он здесь, на планете находится.
Его место здесь, в материальном мире.
Здесь. Это падший, один из падших ангелов, Люцифер. Он упал на эту планету, сломал себе одну ногу и взял копыто лошади. Да, это конкретный ангел. Если говорите о дьяволе, вот это вот сатана, Люцифер, если вы говорите об образном понятии дьявола, это майя.
Это не
майя. Да, у нее много таких личностей, которые могут служить майей, действовать от ее имени. Но на этой планете это Люцифер его называют. И неведическая традиция это называет. Да, у него тоже есть свое преданное служение, верно? Он великий ученый. Он великий мистик. О нем говорят. И он также имеет любовь к Богу. Но он завидует любви других. В этом его отличие. Вот в этом отличие. Иногда он представляется как святой. Он знает многие вещи. Понимает многие вещи. Он очень тонко действует, он действует так, что на себя никакого греха не навлекает. Это великий ученый. Помните, в Коране описывается, как он разговаривает с людьми, приговоренными к аду? Они обвиняют же его во всем. Почему вина на нас? Ведь дьявол соблазняет, да, толкает к греху. Он должен быть виновен тоже. Он появился и общается с ним. И там в Коране описывается, он спрашивает, вы читали Священное Писание? У этих людей. Говорит, да, мы читали Священное Писание. Мы богопослушные люди на самом деле. Мы изучали Священное Писание. И там написано, что Бог вам обещает что-то, и дьявол тоже, шайтан что-то обещает. Да-да, мы знаем, что Бог обещает, и что шайтан обещает. Там также написано, что шайтан вас обманет, а Бог нет. Да, мы читали. А в чем же я виноват? Я даже над вами власти это не имею. Он имеет власть над вами, Всевышний. Я просто вас позвал, а вы пришли сами. Но разум? Как вы думаете, это же разум? Это великий разум. Неблагодарная работа называется. Соблазнять. Это действие, это майя, это агенты майя так действуют. Они вот этот мир привлекательным, чтобы живое существо здесь осталось. Всякие блестящие игрушки и все остальное, вот они наводят такую, знаете, игру, блеска, чтобы привлечь внимание к материальному творению. Но Кришна говорит интересную вещь. Я блеск блестящего. Если увидите в этом блеске Кришну, вы уязвимы. Если вы проезжаете по вечерней стране и видите вот эти вот красивые, блестящие вот эти елки и все остальное, и думаете, о, я навечно буду жить, останусь в Астане. Это майя, вы навечно останетесь. Но если вы думаете, о, как Кришна прекрасен, это нормально. И майя нет в этом случае. Если вы видите Кришну в этом, это все, это реальность.
очень много преданной проповеды через призму трёхой психологии, психологии, очень много людей через это проходит. Повторяя определённый мантр, пополняя себя метом, как-то выходит на тонну данных. Иногда выходит так, что у преданного возникает проблема в личной жизни, и он обращается, ну, к те же преданные, которые проповедуют через астрологию, психологию, они просят, чтобы он повторял определённый мантр, чтобы он сопровождал, да? Ситуация улучшится. Как быть тот преданный, который настроен как бы на бхакти йогу, на чисто преданное служение, и здесь как бы одновременно проповедь идет такая.
Ситуация не улучшится, потому что нет квалификации это делать. И вы, эти люди, хорошо это знают, что нужно повторять мантру Сатурну, иначе у меня конец. Но они не умеют это делать и нанимают браманов, платят им деньги. И они эту мантру повторяют и совершают яги. Потому что люди знают, я не умею это делать. Кто здесь умеет делать остальные? Кто знает, кто такой Сатурн вообще? Они мантру могут пойти Сатурну, но они понятия не имеют, к кому не обращаются даже. Что за личность, что за характер, что за отношения. На деревню у дедушки? Это же не йога, это некое формальное исследование йоги. Поэтому мы должны знать, что да, это авторитетные методы, астрологические все эти вот законы, они работают. Но мы недостаточно квалифицированы, чтобы им пользоваться. Поэтому повторяйте Хари Кришна мантру. Сатурн не поможет. Он свое дело знает. Кришна поможет. Это работает. Иногда так говорят, чтобы человек сказал потом, пришел, а нет у вас другой мантры, эта мантра не работает. Нет, через 5 минут вам придет, через 2 года, и скажет, что-то не очень работает. Сначала вроде бы что-то было, а потом как-то вот все пропало. Ну, скажите, да, есть лучший мантра, конечно же. Нужно было сразу спросить об этом. Может быть, в этом тоже используют. Потому что не все люди готовы принимать Хари Кришна мантры. Но важно знать заранее, что вы не оказываете существенную помощь таким образом человеку. Можете просто заинтересовать его ведической культурой так. Но помощь Хари Арнама, Хари только святое имя, только святое имя, только святое имя.
Описывается, что все полубоги, кроме Бога Солнца, не являются, ну, все являются животатными. Бог Солнца это, ну, не животатый. А, ну, вот, ну, из Писания знаем, что он как бы ведет, как бы обычный этот Бог.
Бог Солнца Вивасван. Дживатма?
Да. Ну там описано, что он этот не дживатма.
Это Сурья Нараяна его называют?
Вишну Татва.
Да, это Вишну Татва. Хотя это может быть и сочетаться, я не знаю, можно посмотреть отдельно по Татвам. Но Сурья Нараяна это Кришна. Сурья Нараяна поклоняется Солнцу, как Сурья Нараяна поклоняется как Кришне. Глаз Бога описан. Солнце. Царь всех планет Солнца. Оно одно во Вселенной, сравнится с душой в теле. Такое положение занимает у вас вам.
Еще вопрос. Ну, Кришна, когда приходит, говорит, он всегда в духовном теле приходит. Ну, в одном теле, вот Прадюмна, кажется, он почему-то этот, ну, в материальном теле. Для чего это было сделано, чтобы материальное тело принял? Ну.
Прадюмна пришел в материальном теле? Это Камадев.
Камадев. Вишнутатва, получается, получил материальное тело. Здесь, с какой целью материальное тело надо получать?
Нет, это другой видео Прадюмна. Не тот Прадюмна изначальный. Не из Четруга. Не из Четруга. Это... Четыре воплощения главных есть, так? Угу. Это другой видео Прадюмна. Камадев.
Ну там вот, что он Вишнутатва написал.
Что-то, описывает, что это что-то?
Да, ну и получил вот материальное тело.
А, ну значит, это лила такова, что Камадев это его экспансия получается. Если так. Вот такая лила. Ну, нужно изучать подробно в Пуранах, чтобы выяснить. Можешь поинтересовать, тем более подробно посмотреть в Пуранах, чем видеть. Поскольку ты эти детали как бы интересуешься этим, интересно.
Еще вопрос. еще вот вопрос такой, если, например, иногда там говорится же, есть материальное желание, нет материального желания, ну, поклоняйся Кришне, нет. А вот если, например, преданный поклоняется полубогам, полубой как относится, как к преданному или как к обычному материалисту, как они его проводят там?
Как полубоги поклоняются Кришне?
Нет, преданные, если полубогам поклоняются. Они же знают, как...
Преданные не поклоняются, они уважают полубогов, уважают им, и не поклоняются Кришне. Мы выражаем почтение всем вышестоящим, но поклоняемся Кришне. Даже когда Господу Шиве мы кланяемся правым плечом, как вайшнаву, присутствующему здесь, как вайшнаву. И мантру произносит Ванча Калпатару Бьявча, Господу Шиве, величайший вайшнав. Но поклоняемся только Богу.
Так, я сейчас не понял, задал вопрос, а просто... Ну, просто мне Шриканта рассказывал про преданного, который поклоняется полубогам. Ну, имел в виду, если вот, ну, полубоги поклоняются, значит, этот... Они же как представители, как они, думаю, когда поклоняются, именно преданный поклоняется, как ему обращаются, ну, как его приводят к Кришне, или как же, как обычно материалисту дают материальные блага.
Ну, они, да, могут дать, что в их силах. Что в их силах. Да, все кшатри в прошлом, они имели отношение с полубогами, обязательно, иначе управлять было невозможно. Махараджа Тритху должен был договариваться с Пхуми, богиней Пхуми, чтобы земля процветала. И с другими полубогами даже Индру преследовал за его неправильное поведение. Был случай, как с ним связан. То есть они общались с полубогами, такие отношения были. Иногда они могли развивать такие дружеские отношения с полубогами, как Сатраджит, поклонять Богу Солнца, а звук дружеские отношения с ними. В те эпохи люди могли общаться с полубогами. И те давали им благословения, которые в их силах. Когда Равана попросил, простите, Хираника же попросил бессмертия у Господа Брахмы, сказал, я не могу, я не в силах, я сам не бессмертный. Они могут давать благословение в соответствии с своими полномочиями и имуществом. Ну, Юдхиштхира однажды поклонялся Богу Солнца. В изгнании уже находился. За ними увязалось 36 тысяч браманов. Юдхиштхира ушли. Не хотели с Дурьотханой оставаться. Под его управлением. Юдхиштхира сказал, я не царь, поймите, я не могу сейчас о вас заботиться. Если вы принимаете меня в прибежище, я должен заботиться, а я же в изгнании, я не смогу, поэтому уходите в царство, служите Дурьотхане. Говорит, нет, мы лучше здесь с тобой будем на коленях питаться, чем будем служить Дурьотхане. И эти четыре почувствовал ответственность за них. Как же их кормить? Я должен их кормить тогда, раз они у меня прибежище принимают все-таки здесь. Он поклонился Богу Солнцу, сжал с Кевзу несколько дней. Постился и стоял на одной ноге. И в результате Бог Солнца протянул ему этот горшок. Вы видели, как горшок появился перед Юдхиштхирой. Говорит, вот этот горшок будет любое количество пищи производить, пока не поест Друпади в этот день. И так каждый день. Тут Друпади нужна последний день. Такое условие было. Ну вот этот горшок и кормил браманов. 36 тысяч. Друпади в конце ела, и пир заканчивался. И так каждый день они получали пир. И они рассказывали всякие пураны, истории, они его утешали постоянно, брамы, много, много они рассказывали ему знаний, передавали.
Мне задали вопрос, что все-таки прочитали какую-то статью о том, что все-таки непонятность, Кришна первый или Кришна, то есть кто главнее, как вот неправильно было?
Кто главнее?
Да, кто
первый. Там нет соперничества. Бог один. Это речь это о его экспансиях. Поэтому Прабхупад говорит, когда вы говорите Вишну, имеется в виду Кришна. Когда вы говорите Кришна, сюда же входит и Вишну. Вот это понимание Кришны, Бог един. Мы не можем выяснять, кто главнее. Но источник Кришны. Сложный вопрос.
То есть вопрос был такой, что в Писании, там в статье, то есть такое утверждение дается, что нигде в Писаниях не пишется Кришна. Если Вишну, Вишну, Вишну. Как же тогда мы поклоняемся именно Кришне, как верховный, как более возвышенный?
Вишну упоминается чаще, верно, потому что в материальном мире его экспансия Вишну называется. То есть внутри материального мира мы знаем его как Вишну. Если вы общаетесь с начальником только на работе, допустим, вы не знаете, что кто он дома, его близких отношений в семье, то вы называете всегда и по имени отчеству, имея в виду его титул также. И так именно понимаете его, представляете все. Но дома он кто? Если на работе он Вишну, то дома он кто? Он Кришна, Гопал, Говинда. Вот таким образом. Но это та же самая личность.
А как, что значит вот быть смелым, уверенным в практике сознания Кришны? А есть, например, человек трусливый или боязливый, неуверенный? Как это проявляется в практике? Или он...
Как проявляется в практике неуверенность?
Да, да, страх, неуверенность.
Нерешительность?
Да.
Потеря энтузиазма, допустим. То есть вы хотите что-то для Кришны делать, но не знаете, как это оценить, нужно ли это.
Сомнения.
Да, возможно, еще ошибка будет, или я сделаю несовершенно. Вот эти оценки включаю, что мы имеем страх. Вот дети, посмотрите, как они действуют. Дайте им инструменты, игрушки, что-нибудь. Они будут сомневаться? Они сядут, думают, а вдруг не получится. Ну все. О, супер, сколько всего, какие возможности. Они начинают. Пока все не перевернут, все. Вы страшные. Даже если накажут, сколько можно. Они завтра то же самое сделают. Они абсолютно уверены в этом. И родителям нравится на самом деле. Они, конечно, ругают их, но им нравится, что дети, вот они активные, творческие, ломают, конечно, все. Но это хорошо, это здоровый ребенок. В семье нет такого страха. И, конечно, некоторые родители, я знаю, они запугивают детей, потому что недорогая мебель, скажем, там хрустальные вазы стоят. Ниндзю! Я его научу понимать, что такое хрусталь с детства, понимаете? Но это ему не нужно, ему нужно посмотреть, как он разбивается, вот что интересно. Но поскольку родители привязаны к этим предметам, они начинают запугивать детей. Тогда дети, они боятся все на свете. Тогда они втайне начинают это делать, на улице. Например, у моего отца, поскольку занимался охотой там на Сахалине, в кладовке лежал порох, патроны и ружья. Всегда. И он говорил, это нельзя. Так, знаете, так строго, что я почти точно нельзя. Это точно. Но что такое детское любопытство? Оно любые страхи проломит. Как только отец уходил, я открывал, смотрел, нельзя, да, нельзя. Интересно, я заходил туда, просто посидеть. Я понимал, что нельзя. Достал патрон, просто посмотреть. Я не знал, что нельзя. Расковыривал его. Я знал, просто идти. Нельзя, я понимаю, но просто идти. Там порох. О, все понятно. Там обратно засыпался. Ну, ружье снимал. Я просто посмотрю. Я ничего не знаю. Просто интересно. Вставал патрон. Представляете, да, что происходит? Вот это любопытство, значит. Мы так заинтересованы Кришной, что мы знаем, что, конечно, можем ошибку совершить, но просто интересно. Понравится Кришне или нет? Баба! Скоро такого никогда нет. Нет, в доме я не выстрелил. Но я унес это все в сарай. Что-то нельзя. Следы могут остаться за преступление, потом в сарай. Там грянул. Так что я лишь и остался. Потом порох вытащил еще банку. Сделал бомбу из него. Я думал, в этой бомбе я сейчас сделаю дырку и ставлю туда это тут хлопушки, есть такие взрыватели, знаете, за ниточку дергаешь, он взрывается. Вот ставлю эту штуку, потом дернул за нитку и рванул. И друга позвал, чтобы мне помог, держал. Проделал дырку. Все порох туда замотали, заблокировали, сделали бомбу хорошую. И я эту штуку туда стал вставлять. Вот этот капсуль. И он чиркнул. И у нас в руках все это взорвалось. Ну, как интересно было. Ничего не помню. Ни боли, ни ожогов, ничего. В одно мгновение. Зато я получил опыт. Родителей не было дома. Это было обеденное время, кстати, они должны прийти. Я думаю, мы успеем. Пока они будут на обед, мы успеем вставить, замотать и спрятать. Все. Это были каникулы новогодние. Я открываю глаза, а друг лежит на полу, дым кругом. Не могу понять, в чем дело вообще. Бомбы нет. У друга вот здесь вот такая дырка, свитер, рубашка, майка, все прожженное, и, значит, кровь. Из головы течет тоже струйка такая крови. Он лежит с закрытыми глазами. А я, это самое, упал на стенку, поэтому не упал. Там все пустили, значит, я. И чувствую, что это как-то своим лицом не то. Какое-то другое лицо, не такое, как раньше. Я побежал, я понял, что это тоже был, потом я догадался. Пошел смотреть в зеркало, не узнал себя. Вот другая прическа. Брови вот так вот слетелись. Глазницы. Все кратки появились. Ну, рот просто. Все эти ожоги появились. Но потом я побежал к другу, водой брызнул на него. Он открыл глаза и сказал, все, я ухожу домой. Ты же сам разбирайся. Я говорю, только никому не говори, хорошо? Никому. Как в другом поре, никому не говори. И звонок в дверь у тебя. Сестра пришла. Сестра мне докажет сразу. Что такое? Я говорю, только не говори, он порох под ковер заметает. Вы такие глупые дети. Она говорит, ладно, не скажу. Я одел шапку вот так на лицо. Ты бежал, я говорю, я гуляю. У меня нет дома. За родители судьбы, ничего не говорит. Как только она пришла на лето, говорит, а Сашка взорвал бомбу. Я тебя убью точно. С этой бомбой я подожду эту бомбу. И меня продала. Я, говорит, испугалась. Посмотри на себя в зеркало, говорит, я просто испугалась, что с тобой. Может, врачу надо вообще? И мать сразу сказала. Я, говорит, сначала не ожидала, что это так. Говорит, посмотри, на кого ты похож. Вдруг ты на всю жизнь такой станешь. Я посмотрел, подумал, все, если на всю жизнь такой останусь, у меня конец. Вот так. И мы сделали две бомбы, на самом деле. Одна была готова, на вторую мы подрывали. Мы с ней пошли взрывать, потом вторую бомбу еще. Смотрите, какой же бесстрашный, какой любопытный. Брамачари, дети. А поскольку мы не воспитывали строго брамачари, мы все в сомнениях, мы мужчины, но вот у нас есть этот страх какой-то. Посмотрите, что творили мы в детстве. Мы ничего не боялись вообще.
А скажите, нельзя не действовать для детей?
Нельзя?
Да, слово нельзя.
Ну, до какой-то степени действует, пока вы наблюдаете. Для них нельзя означает, что можно потом. Вообще, что нельзя, у детей нет. Им нужно все знать. У них нет понятия нельзя. Как Прабхупад говорит, что слово невозможно, в словаре дураков. Такого нет, все возможно. Так же у детей. Слово нельзя означает потом можно, когда они уйдут. Это дети так понимают. Поэтому, когда вы уходите, вы еще кого-то просите смотреть за ними, потому что тогда нельзя. А когда никого нет, почему нельзя? Это просто интересно. Мы понимаем, что нельзя, это понятно, мы поняли все. Просто интересно посмотреть. Итак, также мы должны интересоваться Кришной. Это просто наш интерес, почему нельзя? Вы думаете, мы не можем совершать чистое преданное служение? Что это нельзя? Да?
Можно.
Хотя даже за интерес попробовать. Что получится? Что Кришна скажет? Что в моей жизни приводит? Даже просто любовь. Любознательность – это одна из категорий людей, которые приходят к Кришне. Страдающие, нуждающие, любознательные. Они как дети, им интересно.
Когда все надо опыты на себе ставить.
Да, это эксперимент на себе, Хари Кришна, да. Это повторяем Хари Кришна мантру.
Вот есть из 12 махаджан. А вот еще вот у меня вот такое это, непонимание, а почему именно 12, там еще много великих преданных есть. Почему они 12 упоминаются?
Основных 12. Основных, конечно же, и больше, но основных. Наиболее выдающихся, так скажем, самых 12 во Вселенной. Прабхупада давал лекцию о махаджанах. Преданные были в таком восторге от 12 махаджан, что один преданный в конце лекции Прабхупада, вы 13 махаджан. Он говорит, да, ты 14. Все мы служим махаджанам. Это в каком-то смысле мы тоже имеем эти качества. Шрила Прабхупада ки джай.